Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Российская Федерация, где с 2000 года погибли 20 журналистов, остается одним из лидеров по количеству преступлений, совершенных в отношении представителей средств массовой информации. По числу погибших журналистов Россия делит второе и третье места с Сомали. Выше стоят Филиппины – 29 погибших журналистов. Ниже Пакистан – 19. Таковы выводы доклада «Анатомия безнаказанности», который обнародовал сегодня в Нью-Йорке Международная организация «Комитет защиты журналистов». Комитет, сделавший такой вывод, утверждает, что власти страны могут, но не хотят проводить эффективное расследование этих преступлений. Как заявила член Совета директоров комитета Кати Мартон, доклад «Анатомия безнаказанности», в котором содержится рейтинг, будет передан представителям Следственного комитета при прокуратуре. «Будем говорить на чистоту», указывает предисловие к докладу член Совета директоров комитета Кати Мартон. Если государство смотрит сквозь пальцы, это в лучшем случае на убийство журналистов, оно теряет право называться демократическим. Правозащитники подготовили ряд рекомендаций российским властям. В первую очередь необходимо изменить политический тон, заданный Кремлем, считают они, советы президенту Медведеву и премьеру Путину ясно, открыто и недвусмысленно осудить любые нападения на журналистов. О том, почему Россия вошла в число лидеров среди государств, где работа журналиста смертельно опасна, в день обнародования специального доклада Комитета по защите журналистов мы говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Олег.
Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Олег. Почему Россия опять вот по статистике оказалась на одном из худших мест в рейтинге самых опасных для журналистов государств?
Ну, я бы не стал говорить опять. Я должен сказать, что это, к сожалению, уже последние 10 лет, по крайней мере, очень тяжелая ситуация. А в очередной раз Комитет защиты журналистов попытается объяснить, прежде всего, российской власти о том, что незаконченные расследования журналистов и продолжающиеся нападения и убийства журналистов вызывает глубокую озабоченность не только у этой неправительственной общественной организации, но и у международного сообщества, включая такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и Европейский Союз. Так что это еще одна попытка напомнить России, прежде всего властям, о том, что ситуация с журналистикой в России очень печальная и надо что-то предпринимать. Но, насколько я понимаю, пройдет пресс-конференция, будут какие-то официальные встречи, в том числе и с чиновниками из администрации президента, запланирована встреча в Следственном комитете Генеральной прокуратуры России. Но, как и несколько лет назад, когда была предпринята первая попытка Комитета защиты журналистов приехать и предъявить властям документы и свои материалы, эта попытка, как мне казалось, ничем и не закончилась, и тогда и не должна была закончиться. Я это пытался объяснить и говорить о том, что, к сожалению, российская власть глуха ко всем требованиям международных организаций, касающихся нарушений прав журналистов, свободы слова и вообще прав человека. Я тогда напомнил, что после Первой Чеченской войны я попытался объединить все заявления международных и правозащитных, и межправительственных организаций, касающихся нарушений прав журналистов во время Первой Чеченской войны. И когда я их объединил и попытался выяснить, кто из этих организаций получил хотя бы один официальный ответ из Кремля или из каких-то правительственных структур, и я получил совершенно отрицательный ответ, то есть не было ни одного какого-либо письма из официальных структур, которые бы объясняли, почему погибли 20 журналистов во время Первой Чеченской войны, почему пропали без вести еще 7 человек, 7 журналистов, и почему было огромное количество других нарушений прав журналистов в это время. Как и практически все нарушения прав журналистов, убийства, нападения, совершившиеся за последние несколько лет, они также не раскрыты, и их следствие вызывает недоумение у многих международных организаций. Так что Комитет защиты журналистов попытается в очередной раз привлечь внимание к этой проблеме, но я полагаю, что, к сожалению, ни в Кремле, ни в правительстве нет политической воли что-либо изменить в этой ситуации.
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России, винит в происходящем действующую власть.
Власть проявляет абсолютную незаинтересованность, чтобы журналисты могли честно выполнять свои обязанности. Следствием этому является то, что не раскрываются нападения на журналистов. Я знаком с этим докладом. Мы встречались с представителями комитета Нью-Йоркского. Мы совсем недавно издали свой доклад на эту же тему. Вместе с Международной федерацией журналистов мы проверим заинтересованность хода расследований по наиболее знаковым делам журналистским. Мы пришли к тем же самым выводам. По нашим данным, из числа 20 наиболее экономически развитых государств Россия находится с огромным отрывом на первом месте по числу убийств журналистов.
Как ясно из этого доклада, пятая часть всех убитых и погибших при сомнительных обстоятельствах журналистов работали в «Новой газете». Это Анастасия Бабурова, Игорь Домников, Анна Политковская, Юрий Щекочихин. На вопрос коллегу Панфилову, вот президент Медведев первое свое интервью печатной прессе дал «Новой газете». Не было ли это проявлением политической воли к расследованию этих убийств?
Алло, еще раз.
Пятая часть всех погибших работали в «Новой газете». Вот мы помним, что первое свое интервью Медведев дал как раз этой газете. Как, по-вашему, этого недостаточно было для проявления политической воли к расследованию этих убийств?
Да нет, я думаю, что и какие-то публичные выступления, какие-то слова про свободу слова, которые произносил и президент Медведев, а когда он произнес только первое свое выступление, то есть в своем выступлении произнес слова о свободе слова, я даже не поленился заглянуть в архив и увидел, что его слова ничем не отличались от слов президента Путина о свободе слова, которую он говорил в первый год своего правления. Я думаю, что встреча с Дмитрием Муратовым и интервью в «Новой газете» – это такой, может быть, не очень профессиональный пиаровский ход. И ни о какой политической воле он абсолютно не свидетельствует. Политическая воля могла быть проявлена только в том случае, если бы Медведев просто заставил бы генерального прокурора и всю эту тяжеловесную структуру заняться тщательным расследованием, ну, по крайней мере, двух самых громких убийств за последнее время. Убийство Анны Политковской и убийство Пола Хлебникова. Так что я боюсь, что точно так же, как и слова о свободе слова, о демократии и какие-либо такие внешние проявления, как интервью Медведева в «Новой газете», это все не играет никакой особой роли, это все рассчитано на какое-то такое, ну, воздействие на публику, а ничего общего не имеет с конкретными расследованиями.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, почему Россия вошла в число лидеров среди государств, где работа журналистов смертельно опасна, мы говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он у нас на прямой телефонной связи. Валерий Яков, главный редактор газеты «Новые известия», считает приводимую статистику пугающей.
Статистику попадают разные случаи гибели журналистов, но то, что журналисты, пишущие на оппозиционные темы, то, что журналисты, которые занимаются серьезными расследованиями, их остаются единицы в стране, подвергаются опасности, это совершенно очевидно. Мы видим, что происходит в Химках, в Красноярске, в Дагестане с журналистами. И то, что ни одно из громких нападений на журналистов, убийств журналистов, остается нераскрытым, в этом во многом виновата власть, я думаю, потому что и власти на местах, и правоохранительные органы очень четко реагируют на то, как ведут себя верховные наши власти. И когда руководство страны не очень серьезно озабочено положением журналиста в этой стране, честного журналиста, то эта реакция находит очень четкое отражение на средних звеньях, в правоохранительных структурах и у местных властей. Поэтому профессия журналиста сегодня, честного журналиста, крайне опасна в нашей стране.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, почему Россия вошла в число лидеров среди государств, где работа журналиста смертельно опасна, мы беседуем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, во-первых, полностью согласен с Олегом Панфиловым, все, что он сказал. Но надо прямо конкретно сказать. С приходом Путина, вы обратите внимание, как на телевидении потихонечку начинали исчезать «Намедник», «Итоги», «Свобода слова». Это говорится о том, что Путин не любит на самом деле свободу слова и не любит, когда критикуют его. Поэтому мы все прекрасно помним, как он в Германии отозвался по Политковскую, что ее писанина никакого этого не делала в стране, а ее смерть навредила. То есть пока Путин у власти, надо прямо говорить, что именно с его приходом вот так пошли журналистами. Поэтому не Кремль, не это, а именно надо говорить. Путин человек, который уничтожил свободу слова. Вот и все.
Как, по-вашему, Олег, можно ли считать цензуру также отнести к числу преступлений, совершаемых в отношении журналистов?
Ну, мы по этому поводу как раз-таки завтра, 16 сентября, будем говорить вместе с Мананой Сумазян. Я сейчас нахожусь в Лондоне, в фронтлайн-клубе, то есть в таком английском журналистском клубе, довольно известном в Европе. И мы завтра будем встречаться с британскими журналистами, со всеми, кто находится сейчас в Лондоне. Кому будет интересна эта встреча и рассказ наш о том, что происходит с российской журналистикой. И тут я должен добавить, что продолжение презентации доклада Комитета защиты журналистов будет в Лондоне. Это будет 17 сентября. Будет организована такая встреча в таком известном журнале Index on Censorship, где будут также обсуждаться проблемы российской журналистики, помимо обсуждения того доклада, который представляет Комитет защиты журналистов. Но если говорить о цензуре, то это, наверное, самая главная сейчас проблема российской журналистики, потому что нападение, убийство журналистов России – это, ну, если грубо говоря, сопутствующее нарушение прав журналистов, а на самом деле то, с чего начиналось правление президента Путина в 2000 году, это подписание доктрины информационной безопасности, это восстановление контроля над национальным телевидением. Напомню, что сейчас это уже 6 каналов, которые вещают на всю территорию России, которые передают общественно значимую информацию. То есть практически сейчас они занимаются пропагандой. И это все было установлено именно для того, чтобы контролировать общественное мнение, для того, чтобы население могло потреблять только ту информацию, которая была выгодна власти. И поэтому власть победила в этой нелегкой для себя борьбе, нелегкой, потому что все-таки за 9 лет времен президента Ельцина население научилось распознавать, что такое правда, что такое ложь. Но, тем не менее, телевидение сейчас навязывает обществу только свое официальное мнение, и поэтому люди практически ничего не знают о том, что происходит в Чечне. Люди практически ничего не знают о том, что произошло с кораблем «Arctic Sea». Люди практически ничего не знают о том, что происходило год назад в Грузии во время нападения России на Грузию. Ну и так далее, и так далее. Те самые важные внутренние или внешнеполитические события, о них население России знает только исключительно из официальных источников.
Павел Шеремет, бывший СОПКОР ОРТ в Белоруссии, считает ситуацию в России неблагоприятной для журналистов.
Ситуация в России для журналистов, которые занимаются серьезными политическими расследованиями или темами, связанными с криминалом, слиянием власти и криминала, с проникновением криминала во власть и так далее, она является очень опасной. В целом ситуация в России не однородная, и регион на регион не похож, область на область не похожа. Есть области, где журналистам работать можно более-менее свободно, есть регионы, где в принципе нельзя говорить о свободе слова. Почему? Вопрос очень простой. Российская элита, которая находится у власти, видит в свободе прессы прямую угрозу своему благополучию. И борьбу со свободными журналистами или со свободными СМИ считают элементом борьбы за власть, за собственное кресло. Вот и все.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот согласно этой сегодняшней теме, мне кажется, все-таки зря нас так утрированно боятся журналистов. У нас сейчас уже, собственно, положение в стране дошло до такого, что даже если журналисты будут молчать, то все равно вот все это положение с ценами на продукты, на товары первой необходимости, оно, собственно, может вывести из-под контроля, даже если не будет ни одной статьи, касающейся обстановки в стране или там какой-то текущей горячей такой проблемы. А это гораздо более тревожный симптом. И кажется, тут надо сделать просто переоценку ценностей среди вот в отношении к пишущей нашей братьи, которые, кстати, в рядах, которые есть действительно талантливые писатели, и журналисты, и репортеры. Благодарю.
Согласны вы, Олег, что в России до точки кипения дошла ситуация?
Ну, тут можно спорить себе или обсуждать, журналистское ли это дело, допустим, поднимать людей на восстание или каким-то образом их подталкивать к каким-либо выступлениям. Я считаю, что нет. В любом случае журналист, если он пишет о том, что происходит на самом деле, он дает только повод для того, чтобы общество задумалось, а не для того, чтобы общество схватило там колья и пошло стеной на какую-либо власть. Но, к сожалению, нынешняя власть боится общество до такой степени, что если вот я могу привести хотя бы ежедневные пропагандистские подвиги российских журналистов в отношении Грузии, то, знаете, у меня иногда просто волосы дыбом встают, насколько старается пропаганда исказить абсолютно все, но даже не искажая действительное, а придумывая что-то такое, что невообразимо придумать в здравом уме. То есть журналистика, к сожалению, в России – это не только желание власти использовать ее в качестве какого-то информационного оружия. Журналистика в России, к сожалению, я должен об этом, может быть, еще раз сказать, это и безволие самих журналистов, которые, к сожалению, не хотят сопротивляться, которые, к сожалению, терпят все, что с ними вытворяет власть, которые не хотят изменить свое отношение к профессии, ну а по большей части они, в общем-то, и не знают, какая должна быть журналистика, потому что напомню, что все советское время журналисты жили без законов. Первый закон появился только в 1990 году, он назывался «Закон о печати и других средствах массовой информации». До этого времени главный закон для журналистов был идеологический отдел райкома, горкома, обкома и ЦК. И поэтому, к сожалению, в то поколение журналистов, которое в основном сейчас представляет из себя журналистский цех в России, это журналисты, которые привыкли работать еще в то советское время. И они, к сожалению, не знают, как бороться и как добиваться свободы.
Вот вы упомянули Манану Асламазян. Как, по-вашему, отражает ли судьба ее агентства «Интерньюз» общую судьбу независимой журналистики в России, когда из-за 100 перерасходованных долларов арестовали все счета агентства, парализовали его работу, серверы конфисковали?
Абсолютно похоже, и можно привести очень много примеров, когда расправлялись с маленькими газетами только за то, что они уже начинали оказывать влияние на какую-то часть общества. В пределах района, в пределах маленького городка, в пределах города, области там, и так далее, и так далее. То есть пример Мананы Асламазян, пример ее организации «Интерньюз», чьим учредителем я был долгое время, это пример того, как власть боится любого свободомыслия, даже не инакомыслия. Даже она никогда не занималась политикой, не пыталась вмешиваться в политику и считала, что ее деятельность связана исключительно с повышением профессионального уровня журналистов. Но даже это вызывало у власти ненависть и желание каким-то образом расправиться. И то, что с Мананой так расправились, то есть, искали, видимо, какие-то другие более существенные поводы, но их не было, потому что Манана была и остается абсолютно честным человеком, и я, как учредитель Интерньюса, каждый год знакомился с ее финансовыми отчетами, но вот подловили на каком-то таком глупом совершенно просчете, который на самом деле, кроме административного штрафа, на большее просто и не тянул. Ну вот раздули это дело до уголовного и вынудили человека уехать из России. Сейчас она успешный директор уже организации, которая называется Интерньюс Европа, ездит по всему миру, помогает журналистам не только в России, не только в бывшем Советском Союзе, но уже и по всему миру, и человек стал действительно более высокого класса. А для России Манана потеряна, и, к сожалению, для России потеряна ее школа.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, я где-то и когда-то слышал или читал о том, что в Америке вот в свое время, в начале введения налоговой системы, были выбиты все налоговые инспектора. Но это было давно. А сейчас у нас ведь налоговых инспекторов не стреляют. Стреляют журналистов и запрещают телевизионные каналы свободные, радиостанции свободные. Так вот, нельзя ли сказать о том, что власть боится гласности? Спасибо.
Можно об этом сказать. Напомню, что Российской Федерации, где с 2000 года погибли 20 журналистов, остается одним из лидеров по количеству преступлений, совершенных в отношении представителей средств массовой информации. По числу погибших журналистов Россия делит второе и третье места с Сомали. Выше стоят только Филиппины, 29 погибших журналистов. Таковы выводы доклада «Анатомия безнаказанности», который обнародовал сегодня в Нью-Йорке Международная организация «Комитет защиты журналистов». Комитет, сделавший такой вывод, утверждает, что власти страны могут, но не хотят проводить эффективное расследование этих преступлений. О том, почему Россия вошла в число лидеров среди государств, где работа журналиста смертельно опасна, в день обнародования специального доклада Комитета по защите журналистов, мы говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает третье место в мире по числу убийств работников средств массовой информации. Большая часть таких преступлений не раскрыта, говорится в докладе Комитета по защите журналистов, представленном во вторник в Москве. Президент России Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. Медведев заявил об этом во вторник на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Минометный обстрел Багдада произошел во вторник во время визита вице-президента США Джозефа Байдена. По сообщению полиции, два минометных снаряда, выпущенных боевиками, упали вблизи посольства США, не причинив ущерба зданию, а пострадавших не сообщается. Члены независимого профсоюза рабочих «АвтоВАЗа» «Единство» решили провести в ближайшее время акции протеста против сокращений на заводе. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что парламент его страны рассмотрит вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Выступая перед литовскими журналистами после прибытия с визитом в Вильнюс, Лукашенко заявил, что парламент примет решение, исходя из мнения народа. Гаагский международный трибунал во вторник утвердил решение о досрочном освобождении бывшего президента Республики боснийских сербов Биляны Плавшич. США обнародован отчет спецслужб об угрозах безопасности страны. В числе таких угроз называются, в частности, международный терроризм и ядерные разработки Северной Кореи и Ирана. В Нью-Йорке во вторник приговорен к пожизненному заключению Усама Абдулла Кассир за оказание материальной поддержки Аль-Каиде и распространение экстремистской информации. Во Франции парламентарии одобрили закон, наказывающий пользователей интернета за незаконное скачивание файлов отключением от провайдера.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, почему Россия вошла в число лидеров среди государств, где работа журналистов смертельно опасна, об этом в день обнародования специального доклада Комитета по защите журналистов мы говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он у нас на прямой телефонной связи. Константин Ремчуков, владелец и главный редактор независимой газеты, не считает журналистов каким-то исключением из правил.
В России вообще много убивают людей. И журналисты в данном случае одна из профессий российских людей, которых убивают. Расследуют вообще все плохо. Поэтому, опять же, из общих тем. Частные причины. Очень большое неуважение к журналистскому труду в стране. С одной стороны, это обусловлено, может быть, грехами самих журналистов, особенно в 90-е годы, со всякими заказными компаниями. Журналистов называют журналюгами. С другой стороны, журналисты очень много зависимых изданий, которые, особенно региональные, пресс почти сплошь финансируются местными властями, поэтому тоже не содействует росту авторитета прессы. С другой стороны, журналисты боятся и ненавидят, если они честные, неподкупные, им бьют по ногам. То есть в этом смысле как бы журналист одна из самых непрестижных профессий, при этом опасных, потому что она на грани взаимодействия власти и общества.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Убивают журналистов, убивают правозащитников, причем не надо все валить на Путина. Меня убивали еще в начале 92-го, это был Ельцин. В 96-м таскали психушку, это был тоже Ельцин. В то же время те же журналисты, вот когда я пытался не только по себе, а по другим людям обращаться, то говорили, что у них это рекламодатели, они не могут писать. То просто некоторые признавались, что боятся писать. То есть, ребята, мы плохо работаем. Власть что? Ну, власть наш противник. Противник, естественно, принимает все меры, которые считает нужным. Давайте более плотно работать и заниматься не только журналистами, чтобы мы более полно отобрали, как правильно сказал Ремчуков, что всех убивает. То есть, и более полно картину представлять вот этих убийств, нарушений прав человека, и чтобы общество поняло, что это касается всех. Сегодня ты, а завтра я. Сегодня проспишь, пошмыгаешь носом. Завтра убьют тебя или покалечат, и жаловать тебе будет некому.
Вопрос Олегу Панфилову. Как качественно изменились формы преследования журналистов по сравнению с ельцинскими временами?
Я бы сказал, что... я буду говорить статистика, она, к сожалению, груба и может быть, неблагозвучна. В отношении нападений журналистов, в общем-то, почти никаких изменений нет. Я бы сказал, что в этой категории нарушений прав журналистов есть такая особенность. Она появилась за последние вот 5-6-8 лет. Особенность в том, что нападающие даже не пытаются скрыть себя. То есть они делают это публично. И, как правило, это государственные чиновники разного уровня. И нападают они публично при свидетелях. Очень часто их фиксируют телекамеры или фотоаппараты фотографов. То есть делается это совершенно откровенно. Примерно в таком же состоянии и другая категория нарушений прав журналистов – это убийство журналистов, связанное с их профессиональной деятельностью. Я тут напомню о том, что, к сожалению, убивается журналистов много, но очень часто это происходит не в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей. Увеличилось количество угроз, но угрозы – это та категория нарушений прав журналистов, которые очень трудно доказать. Единственное, что мы просто собираем количество таких жалоб о том, что журналистам угрожают. Увеличились, наверное, две такие очень позиции, очень серьезные. Во-первых, это связано с возбуждением уголовных дел против журналистов. Я напомню о том, что в Российском уголовном кодексе есть 5 статей, которые напрямую преследуют журналистов за их профессиональную деятельность. А вторая категория, вот как раз я сейчас, когда летел в самолете из Москвы в Лондон, дописывал статью для такого интернет-издания Transition Online о том, как часто стали уезжать журналисты из России. И мне показалось, что вот именно это обстоятельство уже позволяет внутренняя российская политика очень стала напоминать советскую политику. То есть, когда люди не только боятся за свою жизнь и пытаются каким-то образом изменить жизнь для того, чтобы жить более безопасно, когда журналисты прекращают заниматься журналистскими расследованиями, а пишут более спокойные статьи, но часть журналистов уже просто откровенно уезжает, мигрирует, иногда делают громкие заявления и получает политическое убежище. И тут я должен сказать, что убегает не только в западные страны, не только в Америку, как Фатима Тлисова, Юрий Багров, не только в Европу, в Германию, как когда-то это сделала Ольга Хитова, и до сих пор там живет Сергей Заловкин. Но сейчас стали журналисты уезжать и в Украину, то есть в страну, которая из того же Советского Союза, но страна, в которой уже другая политическая атмосфера, где журналисты работают в более спокойных и свободных условиях. И там работает и Савик Шустер, там работает Евгений Киселев. Там работает очень много репортеров, операторов, режиссеров, продюсеров, которые получили там работу и которые продолжают свою профессиональную деятельность. Но есть еще очень много журналистов, я думаю, что их порядка нескольких сотен, журналисты, которые не делают никаких заявлений, они уезжают за границу, потому что сейчас практически в каждой европейской столице есть русскоязычные газеты, журналы, и они работают там. Так что, к сожалению, журналистика в России не только преследуема внутри страны, то есть когда журналисты подвергаются нападениям, их убивают, их сажают в тюрьмы, их судят. Но и журналисты, которые уже стали диссидентами, их очень много, и это очень тревожное обстоятельство.
Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», признает профессиональный риск журналистского ремесла.
В любом случае, убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью, как бы это ни хотели, а подвергать сотрудники МВД. В основном люди занимались борьбой с коррупцией. А там, где коррупция, там государственная власть и правоохранительные органы. И не заинтересованы в том, чтобы ловить себя. Поэтому любое расследование, связанное с убийством журналистов, такое противодействие и испытывает. Во-вторых, не раскрываются не только убийства журналистов, не раскрываются и нападения на журналистов, многочисленные зверски. То, что этими делами никто не занимается, создает ощущение безнаказанности в целом у и криминальной структуры, у государства. И они предполагают, что если журналиста убить, то или там побить, или покалечить, то никто никогда в жизни убийцы не найдет. Собственно, вот поэтому и славится такая система, что в последние годы все больше и больше стали убивать и калечить журналистов.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тут уже два или три человека говорили, звонили о том, что преступление против журналистов является частью глобального преступления властей против российского народа, российской страны. Дело в том, что так же, как и все диктаторские режимы в России, власть и страна существуют раздельно. И поэтому вот эти все декларативные заявления международного сообщества, международной общественности относительно преступлений власти, они ровно никакого значения для этой власти не имеют, никакого влияния не оказывают. А ведь у этой власти ведь громадные миллиарды, не рублей, а долларов, находятся за границей, и совершенно элементарные возможности для того, чтобы именно против вот этой власти принимать какие-то меры. Однако вот эти декларативные заявления и только говорят о просто равнодушии международного сообщества происходящему в России. Спасибо.
Почему резонанс вот таких преступлений не достигает масштабов дела Гангадзе? Вот вопрос Олегу Панфилову.
Ну, я так полагаю, что разница в ментальности. Все-таки для Украины, для страны, которая, ну, имеет какие-то особенности своей истории. Это и годы независимости, это и годы борьбы, и освободительного движения, но и очень многое, что связано, особенно последние 80-100 лет. Я имею в виду, прежде всего, советскую власть. И все эти обстоятельства только подталкивали население Украины каким-то образом бороться за свои собственные права, и поэтому убийство Георгия Гангадзе подтолкнуло население к борьбе за свои права, за свою свободу. Почему в России это не происходит? Ну, можно говорить о том, что, скорее всего, нет самого главного обстоятельства, которое подтолкнуло к революциям в Грузии, в Украине. А самое главное обстоятельство – это борьба с имперскими амбициями. Но не будет же российский народ сам против себя бороться, когда российскому народу абсолютно все равно, что происходит на Северном Кавказе, или все равно, как произошла война в прошлом году в Грузии. Если народу это совершенно безразлично, то, наверное, безразличны и свои собственные права, право на получение объективной достоверной информации, как это написано в российских законах, я имею в виду прессу, газеты и телевидение. Так что, к сожалению, я в очередной раз должен сказать, что у меня наступает разочарование, особенно вот в связи с тем, что через 3 недели будет очередная годовщина убийства Ани Политковской. Я полагаю, что в Москве опять на площадь выйдут на человек 100-120, а в Париже, в Берлине, в Хельсинки, в Праге и в других европейских городах выйдут тысячи людей, которые будут протестовать против того, как плохо ведется расследование убийства Политковской, будут поминать Аню, и будут это делать тысячи людей, которые никогда ее не знали лично. Только потому, что у этих людей есть самосознание, эти люди понимают, что от них, от людей зависит будущее как их, так и их коллег. Они могут выходить на улицы, они считают, что это нужно. К сожалению, российские журналисты с чувством солидарности почти не знакомы.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», включает всех своих коллег в группу риска.
Безусловно, журналистика, как и всякая работа с информацией, это профессия повышенного риска. То, что журналисты подвергаются давлению, нападениям, это неудивительно. Другое дело, что я не могу припомнить в России случая, когда бы журналиста убивали за информацию. То есть, допустим, он что-то мог опубликовать, готовилась публикация, его для того, чтобы не появилась публикация, убили. У нас все-таки журналисты приравнены к таким политическим фигурам, к публичным фигурам, и они используются как инструмент давления одних силовиков на других. Я под силовиками здесь подразумеваю всех, кто обладает силой.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от Ивана Платоновича.
Всем здравствуйте. Я вот не журналист, а бывший партизан и военный врач. 26 апреля 2006 года на меня напали 2 милиционера. Я бьюсь. И президентам, и одну, и другому президенту, и генеральному прокурору. И они на меня и на нас плевать все хотели.
Как по-вашему... Вопрос Олегу Панфилову. Вот, заслонили ли крупные проблемы, о которых мы с вами говорим, судьбы маленького человека, как говорил Достоевский?
В общем-то, да. Потому что если посмотреть на публикации большинства газет, особенно тех газет, которые мы называем проправительственными, а из них и большая часть государственных газет, там в основном-то сейчас развороты посвящены чиновникам. Они все больше и больше становятся похожими на туркменские газеты. Когда однажды, я до сих пор храню где-то этот номер, номер газеты «Нейтральный Туркменистан», где на четырех полосах формата вот обычного стандарта А5 я насчитал 13 фотографий Туркменбаши. Примерно так же сейчас начинают выглядеть и многие российские газеты. Вы посмотрите, что происходит с бывшей независимой газетой «Известия». Она стала абсолютно прокремлевская, проправительственная. И там больше пишут о проблемах бизнесменов, близких власти, о проблемах самой власти. И очень мало пишут о том, что делают и как выживают в этих условиях обычные люди. Ну, наверное, из газет, которые бы были обращены к народу, как бы не высокопарно звучали эти слова, но сейчас я не могу насчитать даже и несколько. К сожалению, вот эта борьба власти с независимой прессой, она свелась к тому, что независимая пресса пытается каким-то образом лебезить перед властью, публикует статьи, чтобы власти понравиться, статьи, в которых пишется о том, какая власть замечательная, чудесная и чего она такое делает. И, в общем-то, общество оторвано абсолютно от своих проблем. Общество вынуждено читать, а уж про телевидение я совсем не говорю, видеть исключительно то, что вытворяют государственные чиновники. Посмотрите канал 24, это практически бюллетень правительства и администрации президента. Никакого отношения к стране, к России, к ее населению это телевидение не имеет. Абсолютно.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к коллегу Панфилову. Вот когда в Ираке идет война с Аль-Каидой, да, то на такой войне большое количество убитых журналистов объяснимо. Когда на Филиппинах идет война с маоистскими партизанами, то на такой войне тоже объяснимо большое количество убитых журналистов. К тому же вот эти страны третьего мира. Россия является членом большой восьмерки, да? В то же время она занимает первое место по убийству правозащитников, по убийству журналистов, по убийству экологов, по убийству адвокатов. Не кажется ли вам, что вот такое положение можно объяснить только одним, что российская власть ведет гражданскую войну с оставшейся малой частью мыслящего российского населения?
Слово Олегу Панфилову.
Ну, под гражданской войной обычно подразумевает войну одной части населения с другой частью населения. Вот если бы чиновники друг с другом воевали, то можно было бы, может быть, с некоторой долей иронии назвать это маленькой гражданской войной. Но на самом деле, если вы бы внимательно проводили бы мониторинг происходящего в России, то, чего я вынужден делать профессионально, и сравнивать те события, которые ежедневно происходят в России, то, на мой взгляд, подсчитывая все взрывы, убийства, нападения на милиционеров и так далее, то, на мой взгляд, действительно в России происходит нечто чудовищное, которое можно, с одной стороны, назвать войной, с другой стороны, таким бардаком, в котором гибнут огромное количество людей. Почему об этом не знает население? Но это как раз-таки та цель, которую ставила перед собой администрация Путина, по всей видимости, сам Путин, когда приходил к власти в 2000 году. Для этого были восстановлены традиции советской пропаганды на телевидении. Для этого пытаются избавить население от каких-либо поводов для того, чтобы население задумывалось о происходящем ранее. Но тут я опять-таки должен поправить сам себя и сказать, что, к сожалению, население-то не очень хочет и задумываться над происходящим. Даже если бы население знало обо всех деталях происходящего в стране.
Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и член Общественной палаты, сожалеет о слабости российского правосудия.
Существует несовершенство расследование в отношении убийства журналистов, подчиненность судов не праву, а власти. Судебная система абсолютно не помогает на сегодняшний день справедливыми решениями в отношении убийства журналистов. Взять хотя бы дело Холодова, где следствие неопровержимо доказывало их причастность к убийству, а ничего сделано не было судом. И то, что коррупция и криминал настолько сращиваются с государственным аппаратом, с властью, что на сегодняшний день власти, по сути дела, невыгодно расследовать убийство журналистов, потому что они совершаются, эти убийства, или криминалом, или непосредственно силовыми структурами отдельными, или личностями, которыми служат в силовых структурах. И, естественно, раскрывать все контакты и связи вот этих криминальных, коррупционных вот этих структур с властью никому не выгодно.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бывший журналист при Советском Союзе КПСС, немножко критиковал, но меня преследовали, угрожали, но, как говорится, не убивали. А вот теперь что-то положение, что-то, мне кажется, хуже. Теперь убивают за слово, за правду. Не то, что клевета, нет, не клевета. Журналист не клеветит, а не клевещет, а на него клевещет. И зато через клевету его убивают, или Истемировой, Политковской. Она писала правду, это вся Россия знает об этом. И демократия боится от... Господи, демократия нуждается в защите от журналистов, кажется, правда сказать от демократии. Если нет демократии, то и нет и свободы слова.
Как, по-вашему, вопрос Олегу Панфилову, превращается ли российская судебная власть в инструмент давления на прессу?
Ну, в общем-то, это действительно так происходит, когда я говорил о том, что самая сейчас тревожная категория нарушений прав журналистов – это огромное количество уголовных дел, возбуждаемых против журналистов за их публикации, прежде всего по статьям о клевете, и по статье о призывах к экстремистским действиям, ставшей очень популярной среди чиновников. Нас еще беспокоит огромное количество судебных процессов, которые проводятся по Гражданскому кодексу, по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации, когда эта статья, которая, в общем-то, в нормальных странах является совершенно нормальным демократическим процессом выяснения отношений между журналистами и людьми, которые считают себя оскорбленными. Но в России это рычаг, это механизм воздействия на журналистов, когда с помощью судебных решений журналисты вынуждены платить огромные компенсации. То есть чиновники расправляются не только тем, что хотят садить журналистов в тюрьму, но и еще огромными денежными компенсациями, практически разоряя и журналистов, и редакции, и газет. Но я тут еще должен сказать одну, может быть, очень важную деталь. Я недавно видел письмо, которое пришло к руководству Союза журналистов России из Генеральной прокуратуры. Это ответ на доклад, который Союз журналистов России делал вместе с Международной федерацией журналистов. Опять-таки, доклад, анализирующий убийство журналистов в России. Так вот, в этом письме из Генеральной прокуратуры, в котором в целом говорилось о том, что все успешно расследуется и все замечательно Генеральной прокуратуре известно, в качестве достижений перечислены имена тех журналистов, которые убили, ну, совершенно не по профессиональным причинам, это бытовые убийства. И я тогда, увидев это письмо, понял, что в Генеральной прокуратуре, как, впрочем, и в всей судебной системе в России, абсолютно все равно, как убивают журналисты, за что их убивают и почему это в России продолжается до сих пор.
Как, по-вашему, следует ли Комитету защиты журналистов дополнить вот эту статистику преступлений, совершенных в отношении представителей прессы, еще статистикой, экспертизой законодательства российского, которое, вот, как вы сказали, допускает неправосудные действия по цензуре?
Это, Это не законодательство. Законодательство в России, с одной стороны, вполне нормальное и демократическое, если иметь в виду закон о средствах массовой информации. С другой стороны, в России до сих пор нет закона о телевидении. Этот законопроект лежит в Государственной Думе с 93-го года. В России до сих пор нет закона о праве на информацию. Но почему судебная система такая? Ну, потому что власть имеет рычаги влияния на судей, на судейский корпус, и поэтому судьи принимают решения такие, которые выгодны чиновникам. Смотрите на все судебные процессы, которые проводил мэр Москвы Лужков в отношении журналистов. Он практически никогда их не проигрывал. Можно привести множество других таких примеров, и это только свидетельствует о том, что судебная власть зависима от первой и второй власти, и судебная власть, к сожалению, является одним из рычагов давления на журналистов.
Сегодня этот доклад передали Следственному комитету при прокуратуре, а также в администрации президента Медведева и, к примеру, Путину. Как вы считаете, рискует ли этот доклад также оказаться под сукном?
Да, абсолютно. Абсолютно. И я боюсь, что доклад хорошо сделанный, хорошо написанный, и мы к нему тоже имеем какое-то отношение, я имею в виду Центр экстремальной журналистики. Но, к сожалению, этот доклад, как и все другие, как и недавний доклад организации «Репортеры без границ», он останется текстом на бумаге, который будут комментировать журналисты, которые будут комментировать эксперты. Международные организации будут в очередной раз возмущаться. Но власти в России, к сожалению, и этот доклад, и все другие, ну, совершенно безразличны, они неинтересны. Они, по-моему, занимаются совсем другим делом, нежели развитием демократии в России.
Большое спасибо. Напомню, что о том, почему Россия вошла в число лидеров среди государств, где работа журналистов смертельно опасна, мы беседовали с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому. Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.